Хочу вместе с вами сегодня рассуждать над темой, которой основание уже было, в принципе, положено в начале служения, когда звучали эти первые стихи, и читать из первой книги Паралипоменам 16 главы, 1, 2, 4, потом 7 стиха ниже. «И принесли ковчег Божий и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжение и мирные жертвы. Когда Давид окончил всесожжение и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа и поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. Славьте Господа, провозглашайте имя Его, величайте в народах дела Его, пойте Ему, играйте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа». «Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его». Аминь. Слова, которые Давид написал и дал для славословия левитам, которые они пели, которые, впрочем, и сегодня, наверное, в наших псалмах присутствуют, в наших гимнах, которыми мы славим Господу, особенными. Они касаются наших сердец. Мы понимаем, что это были слова, изученные от Духа Святого. То, что Давид, наполнившись Духом Божиим, изложил, и то, что пелось в этих особенных песнях, в псалмах, то, что мы сегодня имеем также для нашего назидания. И он восклицает, говорит, «Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его». Когда мы читаем эти тексты Священного Писания, о том, что происходило вообще в древности, историю израильского народа, что происходило при одном, при другом царе, при третьем. Это очень интересно, если рассматривать все в совокупности. Не просто, знаете, такой отрывок какой-то мы вот прочли, попытались его осмыслить, но когда мы можем видеть какую-то линию историческую и наблюдать, что происходило раньше, что произошло в этот момент, мы можем видеть какие-то закономерности. Порой в нашей жизни что-то происходит, и мы думаем, случайность. Но мы же знаем, что случайности не бывает. И если мы бы знали все обстоятельства, то мы бы знали, почему так произошло, и понимали бы, что это закономерность. И был определенный закон, который сработал и привел к этому. То же самое произошло и в жизни израильского народа, когда описывается это событие. Написано, что Давид устроил скинию в Иерусалиме, некоторую новую скинию, которой раньше не было. И в эту скинию принесли ковчег Божий. И при этой скинии Давид учредил новое служение, которого тоже раньше не было в истории израильского народа, служение славословия, песнопений, когда стояли череды священников, хоры с музыкантами, и они, сменяя друг друга, славили Господа. Это была удивительнейшая картина. И когда человек подходил к Иерусалиму, он уже издалека слышал, как звучит хвала имени Господнему. Звучало пение, звучали инструменты, и прославлялось Господне имя. Люди, приходящие туда, они постоянно находились вот в этой атмосфере хвалы. И то, что происходило там в этой скинии, постоянно сопровождалось вот этим пением. Это сложно, наверное, представить, это нужно попасть было в ту атмосферу. Но я думаю, что ни один человек не мог оставаться равнодушным. Это было что-то особенное, это было какое-то новое переживание, которого раньше не было вообще в истории израильского народа. И почему так получилось, и почему так произошло? Я хочу, чтобы мы какую-то посмотрели вот историческую, что ли, канву, как случилось так, Что привело вообще к этим событиям? И мы знаем, что скиния, которая была устроена когда-то Моисеем в пустыне по образцу, который дал сам Бог, множество веков служила израильскому народу. И когда-то, когда они вышли из Египта, у них не было этого места поклонения. И когда-то Бог сказал, пусть оно будет. И они фактически построили в пустыне храм Богу. Это был не такой храм, как в нашем классическом понимании, устроен, может быть, из камней или из деревьев, но это была палатка, но тем не менее мы понимаем, что это было святилище. Это было особенное что-то. Бог, когда давал Моисею инструкцию, как должна быть устроена эта скиния, знаете, на множество страниц Библии расписано, как она должна была быть построена, какие ткани, какого цвета, какие расстояния между столбами, какие крючки, из какого материала. Это все подробнейшим образом описано. И это делалось достаточно долго, люди жертвовали. И в итоге было построено святилище, была построена скиния. Среди пустыни, просто на голом месте, появлялось вдруг место, где обитал Господь. Была ограда, внутри ограды стоял этот шатер. И все понимали, что это особенное место, в котором присутствует Бог. В этом святилище было еще более святое место, оно так и называется, святое святых, где находился ковчег Божий. В этом ковчеге находились заповеди, которые Бог даровал израильскому народу. И люди понимали, что это что-то такое, чем никогда нельзя пренебречь. Это особенное место и особенное время, когда Бог посетил свой народ. И там, во святом святым, во святом святых, над крышкой ковчега Бог открывался израильскому народу. Входил туда Моисей, Господь беседовал с ним. И входил туда первосвященник. Он умел туда войти право раз в год, когда он приносил грех всего народа перед лицом Господним, и приносилась эта жертва. И, знаете, это было на самом деле непросто войти в Божие присутствие. Люди понимали, что это что-то особенное. Это такое место, в которое может войти лишь чистый человек, который очищен предварительно множеством приношений, который на самом деле отделен для служения. И даже первосвященник, когда входил туда, к нему привязывали веревку для того, чтобы, если вдруг Господь поразит его, его можно было оттуда вытащить за эту веревку. Люди понимали, что войти в присутствие Божье – это не просто так, это не шутки. И если человек решался на это, то его сердце должно было быть приготовленным. И люди приходили туда, они приносили жертвы за грех, они старались каким-то образом приблизиться к Господу, очистить свое сердце, быть святыми. Над этой скинией постоянно присутствовала слава Господня в виде столба облачного днем и столба огненного ночью. И если Господь решил двинуться дальше, и столб этот поднимался, неважно, какой это был день или вообще это была ночь, люди начинали собираться, они собирали свои шатры, они шли туда, куда шел Господь. Они шли за славой Господней. Они хотели никогда не потерять Божьего присутствия в своей жизни. Они понимали, что это ценно. И особенно находясь там в пустыне, несмотря на то, что они порой согрешали, и даже Господь поражал их, они все равно понимали, что они всецело зависят от Господа. И если они уйдут из Божьего присутствия, они однозначно погибнут. Поэтому они и держались за Господа. И Господь, если куда-то шел, народ израильский шел за Господом. Он шел за Божьим присутствием. И они всегда носили ковчег, который как раз-таки являлся символом Божьего присутствия с ними, всегда с собой. Это была специальная череда священников, которые должны были носить ковчег, носить на плечах. Это было непросто, это была их задача. Они, когда нужно было перенести на другое место, скинию разбирали ее, ковчег они покрывали, входя спиной во святилище, чтобы не увидеть его, накрывали. И потом они несли его на своих плечах. И они понимали, что Господь с ними тогда, когда они сами стремятся быть с Ним. И Бог на самом деле сопровождал свой народ. Он помог им войти в землю обетованную, помог завоевать ее. И люди служили Ему. Какое-то время они еще поклонялись Господу. Они помнили все те дела, которые Бог совершил с ними в Египте, в пустыне. Но мы знаем историю израильского народа, что случилось потом, когда через несколько поколений люди забыли о том, что сотворил Господь. И люди начали поклоняться идолам, они начали служить им. Господь оставил их, пришли враги, поработили их. И люди вот в этих стесненных обстоятельствах опять начинали искать Господа. И когда Господь приходил, помогал, следующее поколение опять отпадало от Господа. И знаете, они вот то в одну сторону, то в другую. И понятно, что с каждым разом они все равно отдалялись от Господа все больше. Это была очень плачевная картина, которую нужно было наблюдать вот современникам, которые жили тогда, священникам в том числе, пророкам Господним. Особенно больно, я думаю, было Господнему сердцу, когда он видел, что его народ оставляет его. И он не хочет знать его, он не хочет ходить его путями. И очень сложно было наверняка сохранить веру, потому что, вы понимаете, что не было вот таких собраний, как у нас сейчас. И люди не собирались каждую неделю для того, чтобы слышать проповедь Евангелия или проповедь закона Моисеева. И люди, даже написано так в Писании, они каждый поступал по удостоверению своего ума. Каждый действовал так, как считал справедливым. Они не знали, как нужно поступать правильно. Они забыли закон Божий. И если даже кто-то и помнил, и знал, что нужно приходить перед лицо Господне, приносить жертву, то я думаю, что таких людей с каждым годом или даже с каждым столетием становилось все меньше. И, возможно, священники это помнили, какие-то люди. Но в сердце своем люди все больше и больше теряли суть. И то, что там происходило в скинии собрания, мы понимаем, что люди до конца даже не понимали, что они делают. И когда мы читаем Слово Божие, мы видим, что скиния на протяжении нескольких столетий была в Силоме. И туда, помните, пришла когда-то помолиться Анна, мать Самуила. И там был первосвященник Илий. И Илий посчитал, что можно приходить в Дом Божий пьяной. То есть наверняка были такие люди. Он начал укорять за это Анну. Но мы знаем, что Анна ответила Илию с мудростью, Илий благословил ее, у нее родился сын Самуил, которого она посвятила на служение Господу. И вот Самуил вырос там, при скинии Господней. И написано, что он видел, что там вообще происходило. Вот представьте, насколько вообще люди отошли от Господа, что даже если сыновья первосвященника, это те люди, которые должны были хранить закон всем своим сердцем, это те люди, которые должны были людей наставлять на путь истины, они отпали от Господа настолько, что написано, что они блудили при этой скинии с женщинами. Они абсолютно относились к жертве, которую приносили люди, с непочтением. Так, что даже люди, которые приходили, они говорили, ну как так можно? И когда вот во всем этом рос Самуил, он видел, что происходит вообще в скинии Господней. И как люди могут в таком состоянии служить Господу? Мы знаем, что случилось позже, когда филистимляне напали на народ израильский, и эти два сына первосвященника Илия, они взяли с собой ковчег, они вынесли его из скинии и понесли туда на поле сражения. И они думали, что ведь ковчег – это и есть Божье присутствие, и он будет с нами. Если мы принесем его на поле сражения, как мы можем проиграть, если Бог с нами? Но оказалось, что если они не были с Богом, то и Бог не был с ними. И они проиграли. И сыны первосвященника Илия были убиты, а ковчег был захвачен, и его филистимляне забрали в плен и отнесли, поставили в храм своего идольского бога. Первосвященник Илия, мы знаем, тоже читаем это, об этом в Слове Божьем, когда услышал об этой вести, Он упал, написано, седалище, сломал позвоночник и умер. И этот город, в котором множество лет стояла скиния, селом он был разграблен, разрушен. И через какое-то время только мы слышим опять упоминание о том, что все-таки скиния Моисеева была сохранена. И она, мы потом читаем, что была установлена в городе, который назывался Номва. Этот был город первосвященнический, город священников, там жили священники. И первосвященником там был внук этого первосвященника Илия. И там, опять же, был жертвенник Моисеев, и там был главный жертвенник, которым приносились, опять же, всесожжения, они продолжали приноситься там. Но ковчега уже там не было. Ковчег какое-то время был у филистимлян, и он там из одного города переезжал в другой, и Бог поражал филистимлян. И в конце концов филистимляне были вынуждены ковчег отправить назад в Израиль, и мы читаем об этом, опять же, что ковчег оказался в Ифсамисе, какое-то время он был там, и потом оказался в Кириафеариме. И он оставался там. Ковчег был вне скинии. То есть, по сути, то, что являлось символом присутствия Божьего, в скинии и не было. И люди на протяжении вот этого времени, долгого времени, этих веков истории израильского народа, они постепенно вообще потеряли суть служения Господу. Если раньше это было славное служение, и люди понимали, что это то место, где присутствует Господь, то постепенно за всеми этими обрядами они потеряли сущность того, что должно было происходить там. И Самуил, видя все это, возможно, еще ко всему прочему наложился какой, может быть, вот этот личностный фактор, когда он понимал, что это же дети первосвященника Илия и его внуки. Я не хочу с ними иметь ничего общего. И Самуил не пошел туда. И он, написано, даже жил в Раме и там установил свой жертвенник. И к нему приходили люди, и он тоже приносил жертвы. И Самуил был левитом из рода левитского, и он имел право это делать, но он не был из рода первосвященнического. И получилось, что вообще как бы даже несколько центров таких поклонений образовалось в Израиле. Ковчег вообще был в одном месте, скиния стояла в другом месте, и Самуил, который фактически являлся лидером, духовным лидером израильского народа, жил в третьем месте, и там был жертвенник Господень. И вот представьте, в этом состоянии находился народ Божий. Это было плачевное состояние. И когда мы смотрим на вот это состояние, в котором находился народ Божий, кажется, как вообще можно что-то поменять здесь? И вообще возможно ли это изменение? Как можно, когда люди множество веков подряд, служа другим богам, идолам, поклоняясь им, написано даже, что они и детей своих проводили через огонь, они блудили, они ворожили, они гадали, они делали всевозможные грехи, которые делали народы, которые жили до них, и даже хуже них начали делать. Как вообще в таком состоянии можно что-то поменять? И вот мы видим, как постепенно что-то начинает меняться. И прежде чем мы перейдем к Давиду, я хочу чуть-чуть вспомнить Саула. Вы помните, что Бог призвал его тоже когда-то. Бог сказал Самуилу, народ потребовал царя, и Бог сказал Самуилу, иди помажь вот этого человека. И знаете, когда я начал читать вообще о Сауле, немножко больше вникать, то я заметил, что Саул был из рода людей, которые жили в городе, который назывался Гаваон. И этот город Гаваон, он впоследствии тоже стал центром поклонения. И там оказалась в итоге скиния Моисеева, это была ее последняя точка. Город Номва, о котором я говорил, если вы помните, читаете Слово Божие, он тоже был в свое время разрушен, и первосвященнический род, который там находился, он практически полностью был уничтожен. И помните, кем? Уже не филистимлянами, а Саул отдал приказание уничтожить священников, которые были там, за то, что они помогли Давиду. И пришли фактически люди, которые были отправлены израильтянином и царем, более того, и уничтожили этот род священников. Опять же, скиния уцелела, она оказалась в Гаваоне, И даже там, в Гаоне, потом, помните, последнее упоминание такое, когда Соломон стал царем, он пришел туда, и в Гаоне он вознес 1000 всесожжений. Там, на том жертвеннике Моисея. И к нему пришел потом Бог и сказал, проси, чего хочешь. Он имел отношение личное с Господом там. Так вот, возвращаемся к Саулу. Вот именно в этом городе, по крайней мере, жили предки царя Саула. И этот город был недалеко от Номвы. И я не знаю, сам ли Саул или его отец переселились в Гиву. И мы читаем, когда о Сауле написано, что он жил в Гиве. Гива Саулова даже называется. Этот город был еще ближе к Номве, к городу первосвященников, там, где жили священники, там, где была скиния, там, где приносились вот эти жертвы. И думаю, что Саулу было очень интересно вообще понаблюдать за тем, что там происходит. Это не просто так. Люди понимали, что это святилище, что там происходят какие-то особенные действия. И, по крайней мере, я у себя представляю, если бы я был мальчиком, и это было селение по соседству, я бы 100% туда периодически бегал посмотреть вообще, как там происходит все это. И было бы очень интересно наблюдать за этим. И Саул фактически находился намного ближе, в любом случае, к центру поклонения Господа в то время, чем любой другой израильтянин. Если кто-то, может быть, приходил, особенно из дальних каких-то точек Израиля, изредка туда, то у Саула была возможность быть там чуть ли не каждый день. И он знал, что такое поклонение Господу. Он знал, как нужно ему приносить жертву. Он знал, что такое священство. И как вообще нужно правильно приходить перед лицо Господне. И он вырос во всем этом. И рассуждая вот о судьбе Саула, я думаю, что можно сравнить его с таким вот типичным ребенком верующих родителей, которые приходят в церковь, которые все знают, которые знают, как совершать какие-то обряды, которые знают, когда нужно помолиться, когда нужно, может быть, петь, когда нужно закрывать глаза, когда нужно еще что-то совершать, но которые, по сути, так и не поняли, что такое присутствие Господне. И как войти в это присутствие? Они не имеют личных взаимоотношений с Господом, потому что не имели этой личной встречи с Ним. Господь так и не стал их Господом. Тем не менее, Давид что-то знал о Господе. И я понимаю, что наверняка Господь выбирал из народа израильского. И Он из всего множества выбрал вот этого человека. Он понимал, что да, может быть, он несовершенный, но он как-то послужит мне. До того момента, пока не появится лучше. И Саул в глазах Господних оказался достойным для того, чтобы в тот момент стать царем. И Саул, нужно отдать ему должное, он тоже что-то сделал для того, чтобы наступила вот эта перемена в среде израильского народа, чтобы люди оставили идолопоклонство, вернулись к Господу, чтобы их сердце опять обратилось к тому, кто сотворил их, и кто их народ вообще сделал народом. И написано, что Саул всяческое идолопоклонство постарался искоренить из земли израильской. Написано, что он священников Бога чужого, которые, ну, идолов он изгнал, и волшебников, колдунов, чародеев он изгнал из страны израильской, он их уничтожил. И, по крайней мере, это он сделал. И люди понимали, что этого делать нельзя. Но имели ли они отношения с Господом? Я думаю, что нет. И вот пришло время, когда Бог обратил внимание свое на еще одного человека, на Давида. Он увидел его сердце. И когда Бог послал Самуила для того, чтобы помазать на царство нового царя, и Самуил пришел в дом Давидов, в дом его отца Иессея. И он увидел первенца Иессея, увидел, какой он сильный, какой он красивый. Он подумал, вот, наверное, будущий царь Израиля. Но что Господь сказал? Вы помните, он сказал, нет. Господь смотрит не так, как смотрит человек. Он смотрит не на лицо, он смотрит на сердце. И вот среди всего израильского народа Господь увидел сердце, тогда наверняка еще мальчика, может быть, юноши, сердце которого прилепилось к Господу. Давид в то время пас овец, и он уединялся, он был один. И он, находясь со стадом овец, он научился искать лица Господня. Я не знаю, заставила ли его нужда это делать, или, может быть, это было искреннее желание его сердца взыскать Господа. Когда он оставался один на один с собой, со своими мыслями, он искал Господа, он славил его, он имел дар вот этот словословие, он умел сочинять песни, он играл на гуслях. И он начал искать Господа. У него не было такого старта, как у Саула. У него не было возможности, может быть, в доме Господнем быть, в скине собрания. Но он имел вот эту возможность наедине взыскать Господа и научиться входить в Его присутствие. Возможно, когда он оставался один на один, он понимал, что ему угрожает опасность. И, возможно, особенно ночью, он понимал, что ему, возможно, угрожает какая-то опасность от диких зверей, от того, что может прийти медведь или лев и напасть на это стадо. И ему где-то было страшно, и он начинал молиться. Возможно, было так, потому что я когда-то сам пережил такое состояние. Мне пришлось однажды, будучи ребенком еще, возвращаться домой в деревню, где мы тогда находились. И я шел через лес. И знаете, когда я шел полем, были такие сумерки, то еще не было страшно, но когда мне пришлось идти через лес, я зашел туда, значит, там уже темно. И когда ты идешь через лес один, ты понимаешь, что ты такой маленький, а вокруг тебя вот эта тьма сгустилась, деревья, какие-то непонятные звуки. Ну, очень страшно. Я помню вот это свое состояние сердца, что казалось, что оно сейчас выпрыгнет из груди. И знаете, что я тогда начал делать? Я начал молиться. Я начал искать защиты у Господа. Я просил: «Господь, сохрани меня, благослови». Я как можно быстрее пытался вот преодолеть эту дистанцию. Я понимал, что ну мне страшно. И возможно, Давид находился в таком же состоянии. Он искал Господа. И знаете что? Ему получилось найти Его. Он действительно научился входить в Божье присутствие. И когда Бог посещал его, он понимал, что если Бог со мной, то кто против меня? Он научился входить в Божье присутствие, он научился наполняться Божьей славой. И здесь, вот в этом псалме, который мы прочитали, этот псалом, который Бог дал Давиду, и он потом передал этим священникам для славословия, этот псалом, он есть в книге псалмов, это 104-й псалом, и мы не дочитали его до конца, он достаточно длинный. Мы остановились вот на таком стихе, который Давид говорит: «Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его». Я думаю, что Давид научился это делать вот там, находясь один на один с собой и с Господом. Он искал лица Господня, он искал непрестанно. От ранней зари до позднего вечера сердце его искало Господа. И Господь увидел его среди всех этих тысяч Израилевых. Он сказал: «Вот этот человек нравится мне». Его сердце обращено ко мне, и он ищет у меня помощь, он ищет силы, которые исходят от меня, и я буду помогать ему, я буду с ним. И Давид понимал, что если Бог с ним, кто может быть против него? И даже если действительно приходила опасность, приходил лев или приходил медведь, Давид не боялся его, потому что он понимал, что Бог дает ему силу, и он выступал против них, он побеждал их. И он выходил победителем из этих схваток. И даже пускай он был очень молод, но он не боялся, потому что он понимал, что он не своей силой идет и сражается, но Бог наполняет его. И потом, когда перед ним предстал воин, который был во много раз там крупнее его, он понимал, что опять же не своей силой он победит его. И он победил Голиафа. И он так и сказал ему, что ты идешь против меня, но я иду против тебя во имя Господа Саваофа. И он даст мне победу. И он одержал эту победу, потому что он знал, что значит входить в Божье присутствие и наполняться Его славой. Именно этого человека Бог избрал для того, чтобы он научил чему-то Израиля. Не только лишь быть царем и исполнять какие-то представительские функции и вести войны. Нет. Самая главная задача, которая лежала на Давиде, это научить людей искать Господа и входить в Его присутствие. Он сам научился это делать. И он всеми своими силами потом учил этому состоянию народ израильский. И у него получилось. Действительно пришло пробуждение. И это было пробуждение именно от того, что люди начали искать Господа. И их сердце обратилось к тому, чтобы искать лица Господнего. У Саула этого не получалось. И если он и знал, как, может быть, приносить какие-то жертвы и исполнять обряды, но сердце его не было прилеплено к Господу. У Давида же было не так. Я прочитаю несколько примеров, как это делал Саул и как делал Давид, как они искали Господа. Вы знаете, что Давид однажды, Саул, вернее, ослушался Господа, и он согрешил. Он преступил волю Господа. И пришел Самуил и сказал: «Саул, ты согрешил». И какова была реакция Саула? Это написано в первой книге Царств, 15 главе, 30-31 стих. И там написано такие слова: «И сказал Саул: „Я согрешил“». То есть он не спорит, он соглашается: «Да, я грешник, я согрешил». Но дальше он говорит: «Но почти меня ныне пред старейшинами народа моего, пред Израилем, вратись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». То есть он даже не называет Бога Израилева своим Богом. Он называет его Богом Самуила. Он говорит: «Я не знаю его. Да, он Бог, но он для меня он чужой. Это твой Бог, Самуил. И я перед этим Богом, перед твоим, согрешил. Но это не важно. Для меня главное, чтобы люди увидели, что ты со мной, что Бог вроде как опять же со мною благодаря этому. Почти меня». Вот было сердце Саула каково. Друзья, не так ли порой наше сердце? Когда для нас важно, как на нас посмотрят люди, что они на нас скажут, и какое мнение составят они о нас. Друзья, это вообще не важно. Это не важно, если Божье мнение о нас не таково. И Давид это понимал. И он понимал, что самое главное в его жизни – это что скажет о нем Господь. И что подумает о нем Бог. И если Бог будет с ним, если Божье мнение о нем будет праведно, то и люди будут думать о нем так же. Если Господь благословит его и будет с ним, то людское мнение, оно уже абсолютно на втором плане. Это не так важно, не так страшно. Вы помните, когда Давид тоже согрешил, у него было в жизни грехопадение. И он согрешил с Версавией. Прошло время. Нужно понимать, что это не сразу Давид принес покаяние. Он сделал все, чтобы муж Версавии погиб на войне, он женился на Версавии, и у них родился ребенок. Это прошло время, уже почти год, может быть, год даже. И Давид жил в этом состоянии греха, и он не осознавал до конца вообще, что он натворил. И Бог давал ему время покаяния, но Давид все-таки не каялся. И когда Бог привел к нему пророка, и написано, пришел пророк Нафан, и он обличил его. И знаете, Давид, когда услышал обличение, и Дух Божий коснулся его сердца, он принес это покаяние перед лицом Господа. И это покаяние, оно в корне отличалось от того покаяния, которое принес Саул. Он действительно сокрушился, он понял, что он согрешил. Он поступил неправильно, и так нельзя было поступать перед лицом Господа. И это вторая книга Царств, 12 глава, с 13 стиха. Давайте почитаем, как себя вел Давид. И написано: «И сказал Давид Нафану: „Согрешил я пред Господом“». И Господь увидел действительно, что это состояние покаяния. И тогда пророк Нафан говорит: «И сказал Нафан Давиду: „И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын“. И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба». Помните, как реагировал Саул? Для него было важно, как на него посмотрят люди, чтобы не ударить перед ними лицом в грязь, чтобы подумать: «О, это царь, Но Давиду это было абсолютно неважно. Наоборот, он сделал все, чтобы унизить себя. И он лег на землю. И он лежал, и он каялся перед лицом Господа. И он просил: «Господи, помилуй меня». Ему было все равно, что говорят окружающие его люди. И, возможно, слуги ходили и там, и они смотрели на Давида. И они шептались между собой, говорили: «Смотри, смотри, это царь». Но Давиду было все равно, потому что он хотел опять найти милость в глазах Господа. И даже когда пришли, написано, старейшины его дома для того, чтобы поднять, они понимали, но это не так должен вести себя царь. Давид не захотел их слушать, потому что ему было абсолютно не важно, что скажут люди. Для него было важно, что скажет Господь. И это было его сердце. Это было сердце человека, который что-то понял об отношениях со своим Творцом. Для него это было важно, и этим он ценил. Друзья, поймите, что именно это состояние было в сердце Давида. И он понимал, насколько это ценно. Насколько ценно иметь личное взаимоотношение с Творцом. Когда-то он научился искать Господа. Когда он находился там, при стаде. Это были первые его шаги. Потом, когда Давид был изгнан из дома Саула, и Саул преследовал его, Давид вынужден был скрываться по пещерам, в пустынях. Он опять и опять прибегал к Господу. Он понимал, что только у одного его есть защита. И если Бог спасет его, он будет спасен. И он искал всем сердцем Господа. И более того, он не просто сам искал, он учил других людей делать это. Он понял, что если он не научит это людей делать, которые окружают его, то он не сможет на самом деле служить Господу. И тех людей, которые окружили его, он старался научить входить в Божье присутствие. Он сам искал его, и он тех людей, которые пришли к нему, также учил быть в этом правильном состоянии перед лицом Господним. Вы помните, когда Давид сбежал от Саула, кто пришел к нему? Написано, что пришло к нему около 400 человек. Это были люди, которые фактически на то время, ну, мы современным языком, если бы назвали, сказали, что это разбойники. Они были в опале у царя. Они ходили своими путями, они не хотели подчиняться царю, они были бунтарями. Возможно, кто-то прятался от его суда и поэтому бегал от него. Возможно, кто-то не хотел платить налоги. Возможно, кто-то убил человека или что-то еще сделал. И часть из них это были родственники Давида, они пришли поддержать его. Но большинство это были на самом деле люди негодные по нашим понятиям. И вот эти люди окружили Давида, представьте. Человека, который искал Господа, который старался быть в его присутствии. И эти люди пришли к нему. И Давид понимал, в каком он обществе находится. И опять же он понимал, что если Бог не поможет ему, как ему управить всем этим множеством людей? Потом написано, еще 200 человек присоединилось к нему. И вот он стал главарем вот этой шайки из 600 человек. И он с них начал свое служение. Это была его церковь, которой ему нужно было покаяться и научить искать лица Господа. И вы знаете, что вот на них как раз-таки он и потренировался это делать, и у него получилось. И он научил их, как искать лица Господня. Это было непросто. Нет времени искать все эти места и приводить вам, которые есть в том числе и в псалмах, и в том числе в Ветхом Завете, в книге Царств и Паралипоменон. Одно из мест я прочту вам. Это обстоятельства, которые были в жизни Давида, когда он пошел с этими людьми на войну и потом вернулся к городу, в котором они жили со своими семьями, со своими женами, детьми. И они пришли к Сикилагу, увидели, что город разграблен. Нет ни детей, ни жен. Пришли враги в это время и похитили их. И вот эти люди, которые были с Давидом, они все поднялись против Давида. И они хотели убить его. Вот представьте состояние Давида. Что в это время нужно было делать? И давайте прочтем, это первая книга Царств, 30 глава, 6 по 8 стих. И написано, Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душой весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но вместо того, чтобы Давид В этот момент, может быть, там сказал: «Друзья, не падайте духом! Мы пойдем сейчас, мы догоним этих наших врагов, мы отнимем наших жен, с ними ничего не случится, наших детей, все будет хорошо». Что он в этот момент сделал? Он показал людям, что нужно делать в такой момент. И написано дальше: «Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего». И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову: «Принеси мне ефод». И принес Авиафар ефод к Давиду, и вопросил Давид Господа, говоря: «Преследовать ли мне это полчище, и догоню ли их?» И сказано ему: «Преследуй, догонишь и отнимешь». И знаете, эти люди увидели пример, что нужно делать, и как нужно даже в самых тесных обстоятельствах жизни сказать: «А мне нужен Господь сейчас. Я ничего не буду делать, пока я не найду Его воли, пока я не войду в Его присутствие». И они увидели, что действительно это работает. И когда они пошли, исполнилось слово Господа. Я думаю, это была сильнейшая проповедь для каждого из них. И они понимали, что с Давидом Бог. И я хочу быть таким же, как Давид. Я хочу быть похожим на него. Написано, что Давид называется светильник Израиля, что он стал светом для всего Израиля. Как нужно поступать, как нужно искать лица Господнего. Давид умел это делать. В Псалмах, 62-й Псалом, со 2 по 3 стих написано: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть славу Твою, силу Твою, как я видел Тебя во святилище». От ранней зари Тебя ищу я. В Израиле ранняя заря – это около 5 часов утра. И Давид от раннего утра, он ищет Господа, он нуждается в Нем. И Давид, пережив вот это состояние, научился славить Господа. Он хотел, чтобы в Израиле было то же самое. И вот смотрите, мы начинали с этой истории о ковчеге, о скинии. И Давид понимает, что то, что было раньше, оно уже не работает. И он даже не пытался как-то оживить это, но он решается учредить новую скинию, где будет абсолютно по-новому славиться имя Господа. И он приносит туда ковчег, который опять же являлся символом присутствия Божьего. И он учреждает вот эти вот череды священников, которые славят Господа, которые прославляют Его. И каждая песня, которая там возносилась перед лицом Господним, это фактически была проповедь. Вот почитайте книгу псалмов, сколько там псалмов, которые написал сам Давид, или те люди, которых он поставил на служение. Где-то конкретно там рассказывается о том, как Бог вывел рукой своей сильной из Египта народ свой. Где-то рассказывается о великих делах Его, и звучит слава, как, похоже, мы сегодня в начале служения пели. Где-то звучит конкретное учение. И когда люди приходили туда, они слышали это, и их сердце менялось в присутствии Божьем. Вы понимаете, что туда, где была скиния Моисеева, стоял этот жертвенник, люди должны были приходить по закону, потому что так предписывал закон. Сюда же, в Иерусалим, никто не заставлял приходить. Это было добровольное желание сердца каждого человека. Но я уверен, что когда человек приходил туда, и он окунался в это Божье присутствие, он уходил обновленным. И народ Божий, он понимал, что вот так нужно славить Господа. И именно вот это Давидом учрежденное, скажем, новое служение, оно потом пришло и в храм. Именно так там славили Господа. И пришло пробуждение в народ Божий. И люди понимали, что самое главное, что должен делать любой человек, это искать Господа, как Давид говорит. Искать Его, искать силы Его, искать непрестанно лица Его. Друзья, хочу, чтобы это было в нашем сердце. Понимание того, о чем говорит здесь Давид. Это то, что нужно делать каждому из нас. Независимо от обстоятельств нашей жизни, независимо, что происходит в твоей жизни и как протекает твоя или моя жизнь, первое, что нам нужно сделать, это научиться искать Господа. Порой мы совершаем обряды, и мы делаем это по привычке. И я не говорю, что не надо приходить в храм Божий, нет. Нужно. И я понимаю, что Дух Божий действует здесь. И слава Богу, Бог дает и откровение, и слово, и звучит хвала. И мы понимаем, что это совсем не то безжизненное служение, которое получилось там в скинии Моисеевой. Но нам нужно также иметь и вот это состояние, о котором говорит Давид, чтобы лично каждому иметь Божие присутствие в своем сердце, находить в каждом дне возможность приближаться к Нему, искать Его силы, искать Его присутствие, чтобы Бог наполнял нас, чтобы для нас это было не просто обрядом, не просто обычаем, привычкой, не Слово Божие, когда мы читаем, не когда мы приходим в церковь, но чтобы это было живо, чтобы это было действенно, чтобы Дух Божий говорил к нам, чтобы каждое собрание это было что-то особенное для нас, чтобы тогда, когда мы дома склоняемся на колени, мы переживали Божье присутствие, чтобы это не было просто лишь обрядовое что-то, но Бог, чтобы наполнял нас. Я верю, что сила Божья, она будет проистекать через каждого из нас. И точно так же, как Давида назвали светильником, и мы будем там, где мы находимся, светильником Божьим, и Бог будет совершать через нас свою работу. Друзья, давайте мы будем делать это, взыщем Господа и силы Его, будем искать Его непрестанно. И верю, что Господь благословит нас. Да будет это в нашей жизни. Давайте мы встанем сейчас, поищем Его еще раз, понуждаемся в Нем, в наших молитвах, в наших словах, понуждаемся в Божьем присутствии, в том числе и сейчас, помолимся Ему.